Радио Прага. Новости.
В Праге внепланово приземлился самолет. Зринский край планирует сотрудничество с Ярославской областью. Петр I вернулся в Теплице спустя 300 лет. Внеплановую посадку в Праге совершил Airbus A380, летевший из Дубая в Амстердам. Одной из пассажирок стало плохо. После посадки она, несмотря на усилия медиков, скончалась, сообщила пресс-секретарь аэропорта Эва Крейчи. Пражский высший суд обратился в Нижнюю палату парламента с прошением о лишении депутата Гражданской демократической партии Романа Пекарака депутатского иммунитета. Пекарак, который сменил одного из депутатов правящей партии при голосовании о налоговых законах, в мае был приговорен за взяточничество к 6 годам лишения свободы. Приговор еще может быть обжалован. Коллеги по партии уговаривают Пекарака сдать депутатские корочки. Премьер Петр Нечи заявил, что бывший заммэра Калина портит имидж партии. Пекарак согласился лишь приостановить свое членство в ГДП. Зринский край намерен сотрудничать с Ярославской областью. Гетман края Станислав Мишак и губернатор Сергей Ястребов подписали в пятницу рамочный протокол о сотрудничестве. Российская делегация посетила Зрин, где в пятницу ярославская хоккейная команда «Локомотив» сыграет со Зринским клубом в память о хоккеистах, погибших в прошлом году в Ярославле. Среди жертв катастрофы был и уроженец Зрина Карл Рахунок. Сергей Ястребов отметил, что ярославцы могут сотрудничать с чехами в области туризма, работы с молодежью, промышленности и сельского хозяйства. Чешский министр иностранных дел и член знатного княжеского рода Карл Шварценберг выиграл спор о наследстве, который он вел на протяжении 12 лет со своей сводной сестрой Альжбетой Элизабет Петцольд. Венский суд принял решение, что дворец Шварценбергов в Вене, замок Мурау в Южной Австрии, леса в Зальцбурге и прочие владения остаются в собственности Шварценберга. Петцольд, по завещанию своего отца, усыновившего Карла Шварценберга, должна была получить имущество, которого род лишился в Чехословакии. Но поскольку потомки знатной семьи не смогли вернуть в Чехии свои замки и дворцы, Петцольд начала судиться за все наследство чешского министра. В пятницу на северо-чешском курорте Теплице открылся памятник бюст русского царя Петра I. Ровно 300 лет назад монарх прибыл на Теплицкие воды поправить здоровье, а после возвращения сдал указ о поиске лечебных источников на территории России. Российские цари вообще любили Малый Париж, так называли раньше Теплицы. Сюда на лечение приезжали также Александр I и Николай I. Инициатором открытия памятника стала общественная организация российских соотечественников «Ковчег Арха», изваял бюст скульптор Владимир Суровцев. И в завершении выпуска о погоде. В субботу в Чехии ожидается переменная облачность, температура воздуха днем от 8 до 10 градусов Цельсия, а в воскресенье будет дождливо. И это уже все новости к данному часу. Выпуск подготовила Ася Чеканова.
Добрый день. В студии вас приветствует Катерина Прокофьева. Я расскажу вам, что вас сегодня ждет на наших волнах. Чешские школы задумали переходить на электронные учебники. Правительство продает чешские авиалинии и не может найти покупателя. Центр чешской кинематографии празднует 10-летний юбилей, превращаясь из общественной организации в государственную. А в рубрике «Стиль жизни» мы с вами побываем в первом узбекском ресторане в Чехии. Оставайтесь с нами. Ученики 19 чешских школ с 1 ноября на 2 года в рамках реализации проекта Flexibook 1.1 отказались от использования классических учебников по некоторым предметам. Их место на партах заняла современная техника – планшетные компьютеры с интерактивными версиями учебников. Специалисты надеются, что современный способ обучения поднимет уровень знаний чешских учеников, которые по итогам сравнительных анализов серьезно отстают в последние годы от своих сверстников в мире. Если эксперимент удастся, то есть надежда расширения программы обучения с использованием электронных учебников на всю страну. Подробнее об этом расскажет Антон Каймаков.
В настоящий момент в эксперименте в общей сложности принимает участие 528 учеников 6, 7 и 8 классов, а также 65 учителей. Планшетными компьютерами их частично обеспечила партнерская фирма проекта, который через год родители учеников смогут откупить с 50% скидкой. Частично необходимое оборудование приобрели администрации школ, где эксперимент проходит. Параллельно с планшетами дети продолжат пользоваться традиционными рабочими тетрадями и классическими пособиями. Исключены лишь книжные учебники.
Меня лично очень интересует, будут ли дети чаще заглядывать в учебники, когда они уже будут электронными, и избавимся ли мы от проблемы забывания учебников дома и иных мелких недостатков, серьезно мешающих педагогам в процессе обучения. Надеюсь, что наши чаяния подтвердятся, а главное, что новый метод отразится на результатах обучения.
Говорит директор 5-й общеобразовательной школы города Млада Болеслав Марцела Павликова. Ее школа в рамках реализации проекта получила 20 планшетных компьютеров, а еще 6 приобрела на средства собственного бюджета. Обучение при помощи электронных учебников с сентября уже тестируется, например, в гимназии имени Ири Ортена в городе Кутна-Гора. Также подключенный к проекту директор данного общеобразовательного учреждения Владислав Славичек подтверждает, что хотя бы частичная результативность нового метода уже налицо.
Достаточно зайти в класс во время урока, на котором планшеты используются. Эффективность процесса обучения видна невооруженным глазом. Дети не считают ворон, не переговариваются, не сидят безразлично, слушая объяснения педагога, а активно работают. Я думаю, что это основа так называемого действенного обучения.
Не працуя, то я думаю, что закон так званого чиностного выучивания.
Через год количество школяров, проходящих курс обучения при помощи электронных учебников, будет увеличено до 1000 человек, и начнется процесс сравнительного анализа их уровня знаний с результатами, достигнутыми детьми в школах с традиционным методом преподавания. Анализ будет проводиться специалистами педагогического факультета Карлова университета Праги. В случае успеха будут проведены расчеты финансовой требовательности общегосударственного расширения новой системы обучения. Это на данный момент является самым животрепещущим вопросом. Надежда есть только на спонсоров и родителей, которые начнут своим детям активно приобретать необходимое для обучения оборудование самостоятельно. Ныне общеобразовательные учреждения располагают компьютерным оборудованием, приобретенным ранее на дотации из фондов Евросоюза, которое постепенно придется обновлять. Бюджетное же финансирование чешских школ с каждым годом сокращается.
Правительство согласно с поисками стратегического партнера для чешских авиалиний. Премьер Петр Нечас заявил, что не стоит ждать окончания реструктурализации авиаперевозчика, который предположительно состоится в будущем году, чтобы приватизировать компанию. Правительство, как главный акционер ЧСА, пыталось продать их еще в 2009 году, неуспешно. Однако, как считают аналитики, найти подходящего покупателя сейчас, в период экономического кризиса, будет нелегко. Авиаперевозчики по всему миру терпят убытки. К тому же правительство желает, чтобы инвестор уже состоял в каком-то авиаальянсе. По словам министра финансов Мирослава Калоусака, деньги от продажи ЧСА останутся в аэрохолдинге, а не пополнят государственную казну.
По сути, речь идет о завершении долгоиграющего плана по реструктуризации чешских авиалиний. Важно найти стратегического партнера, который гарантирует развитие компании. Вырученные средства от продажи будут, по логике вещей, принадлежать аэрохолдингу, потому что он владеет акциями ЧСА.
100% власти на сполучности аэрохолдинг.
Напомним, что в конце 2007 года сообщалось, что в покупке ЧСА заинтересованы компании Аэрофлот, Air France, Korean Air и несколько российских инвесторов. Тогда представители Аэрофлота заявили, что не собираются приобретать ЧСА, хотя и намерены расширить свою деятельность на европейском рынке. Председатель контрольного совета чешских авиалиний Михал Мейстрик рассказывает, где компания планирует искать выгодного инвестора, который должен позаботиться и об аэропорте имени Вацлава Гавела.
Мы рассмотрим 50 крупнейших авиаперевозчиков, выясним, возникнет ли на горизонте следующего полугодия компания, которая сможет предложить перспективу ЧСА.
В прошлом году чешские авиалинии остались в минусе с суммой в 240 миллионов крон. Однако Мейстрик полагает, что в этом году такой провал не повторится. Аналитик компании «Цирус» Ян Прохаска считает, что цена вопроса – это не самое важное в данный момент.
Согласно заключению экспертов, перед вступлением ЧСА в аэрохолдинг их цена составляла 148 миллионов крон. Не думаю, что окончательная цена будет сильно отличаться от этой. Цена вообще не слишком важна. Речь о том, что ЧСА являются частью чешского аэрохолдинга, которому очень нужен сильный иностранный партнер, лучше всего из Азии. Потенциальные покупатели на сегодняшний день имеют достаточно проблем на своих рынках и не планируют расширяться. С другой стороны, речь не идет о подходящем моменте. Речь идет о том, есть ли у ЧСА разработанная долгосрочная стратегия, не будут ли они опять увязать в долгах и усложнять ситуацию для аэрохолдинга.
Центр чешской кинематографии, пропагандирующий отечественные фильмы и рекламирующий Чехию как место проведения съемок, подводит итоги своей десятилетней работы и одновременно начинает новый этап деятельности. С января 2013 года центр вольется в Национальный киноархив, преобразовавшись из общественной организации в государственную, что, по мнению его работников, позволит обрести стабильность для дальнейшего развития, продолжает Антон Каймаков.
Чешская кинематография на сегодняшний день уже является полноправным игроком на европейской и международной сценах. Однако, учитывая объемы производства, около 20 художественных фильмов в год нуждается в постоянной презентационной поддержке. Это главный смысл работы Центра чешской кинематографии, который остается неизменным и далее.
Главной целью в 2002 году было создание структуры, которая бы пропагандировала за границами государства современную чешскую кинематографию, чешскую кинопромышленность. Но так как государство в тот момент особой инициативы не проявляло, то вопросом занялась профессиональная организация «Ассоциация продюсеров аудиовизуальных произведений». С течением времени возникла Чешская кинематографическая палата, в которую был включен как центр чешской кинематографии, так и представительство европейской программы «Медиа». Было создано и представительство «Czech Film Commission», которое занимается сервисом для заграничных киногрупп и продюсеров, а также пропагандирует Чешскую Республику в качестве места для осуществления съемок.
Говорит пресс-секретарь Центра чешской кинематографии Ульяна Донатова. Чего уже удалось добиться за десятилетия работы?
Деятельность Центра чешской кинематографии, абсолютно неизвестного никому проекта, начинали разворачивать всего два человека. За истекшие 10 лет удалось создать программу презентации Центра чешской кинематографии на международных фестивалях и иных крупных международных мероприятиях. Центр интенсивно ведет работу, предоставляя актуальную информацию о событиях в сфере чешской кинематографии, об осуществляемых проектах потенциальным заграничным партнерам. Центр является членом организации European Film Promotion, пропагандирующей европейскую кинематографию. Она осуществляет различные презентации на международных кинофестивалях, например, Shooting Star на Берлинском фестивале, где представляют талантливых европейских актеров. Из Чешской Республики на этом мероприятии побывали, например, такие известные актрисы и актеры, как Аня Гейслерова, Татьяна Вильгельмова, Павел Лишко или Кристоф Гадек.
Аня Гейслерова, Татьяна Вильгельмова, Павел Лишко, або třeba Кристоф Гадек.
Еще одной областью деятельности Центра чешской кинематографии является работа с заграничными партнерами, иностранными киногруппами, продюсерами, которые ищут площадки для проведения съемок. Этим занимаются работники отделения Czech Film Commission.
Мы абсолютно уверены, что Чехия просто создана для проведения съемок. Здесь есть весьма интересные области и объекты, и не только исторические или натурные, но и индустриальные. На высоком уровне здесь предоставляются профессиональные услуги для кинематографистов. Располагаем мы и соответствующими услугами по предоставлению питания и жилья для съемочных групп.
Однако ныне говорят о том, что иностранные съемочные группы, которые определенное время использовали Чехию для съемок, достаточно активно сегодня направляют свои стопы в соседние европейские государства.
Мы пострадали от того, что в Чехии не было программ на поддержку кинопромышленности, которые весьма оперативно ввели иные государства. Поэтому из страны произошел отлив заграничных съемочных групп, которые переориентировались на другие страны, где им предлагали финансовые выгоды. Однако в результате интенсивной работы подобная программа поддержки была введена и получила поддержку государства. Если удастся принять новый аудиовизуальный закон, то программа финансовых выгод для заграничных кинематографистов получит опору и в нем. Все это помогает возвращать иностранные съемочные группы и продюсеров в Чешскую Республику. Благодаря введенным финансовым выгодам уже был снят ряд фильмов с участием чешских продюсерских фирм. Эти фильмы удостоились успеха и на международной сцене. К ним, например, относится картина «Королевская афера», оцененная на Берлинском фестивале. Участие в ее съемках принимал «Сиренафильм».
На нем же, как копродукционный партнер, поделала чешская продукция.
Говорит пресс-секретарь Центра чешской кинематографии Ульяна Донатова.
Сегодня наша лайфстайловая рубрика посвящена одной из самых красочных кухонь бывшего СССР, которая теперь представлена и в Праге. Добро пожаловать в первый узбекский ресторан.
Стиль жизни.
В Праге открылся первый ресторан узбекской кухни под названием «Самарканд». Ресторан располагается по нехорошему адресу на Пражской Кампе, где до него обанкротились два заведения питания. В 2002 году во время наводнения здесь затопила едальню «Сэ-Ля-Ви», а позже из конкуренции столичного центра не выплыл «Шафран» – ресторан с оригинальным девизом «Немного больше, чем ресторан». Будем надеяться, что Самарканду, открывшемуся 15 июня, повезет больше. Во-первых, русскоговорящая популяция чешской столицы узбекскую кухню уважает. Во-вторых, чешские желудки тоже вполне способны переварить специфику древней восточной кулинарии. В-третьих, туристы, которых на Кампе предостаточно, надо думать, тоже заинтересуются value for money. Менеджер ресторана Инна говорит.
60%, наверное, все-таки это у нас будет русскоговорящее население. 40%, 20% будем делить так, 20% это вот чехи, именно местное население, 20% это будут туристы.
А цензии от чехов вы читали?
Да, читали. Да, специфика кухни такова, что пища довольно-таки жирная. Пища довольно-таки калорийная. Но это уж никак нельзя изменить, потому что это традиция. Это национальная кухня, она такая, какая она есть. И изменять, как-то корректировать под население, тогда это будет уже не узбекская кухня.
У чешских обозревателей столичного общепита претензии в основном к жирности знаменитого узбекского плова. Хотя баранину обрабатывать здесь умеют, добавляет хозяин Самарканда Адилбек Камалов.
По калорийности, по жирной пище это еще и в Узбекистане не были, потому что у нас как бы баранина, мясо совсем другое, барашки. Они, здесь они их не выращивают до такого старого прям возраста, они молодых делают, и мясо не такое жирное, как у нас. Во времена Александра Македонского Самарканд существовал, и он свое войско он кормил пловом, потому что плов поешь хорошо, и можно весь день ходить. Вот у нас утренние пловы бывают, да, вот когда свадьба, да, когда это. Они в 6 утра, в 7 утра плов дают. Поел плов и ходишь.
Человеку, знакомому с традициями Востока, будет не хватать камерности, которые наличествуют лишь в VIP-салоне, где есть вышитые топчаны, узорные подушки и телевизор. Более придирчивый посетитель обязательно отметит помидоры, купленные в чешских супермаркетах, и отсутствие шашлыка. Адилбек Камалов рассказывает.
Я приехал сюда с такими, знаете, с таким настроем очень таким, хорошим таким. Как бы все в руках Всевышнего, да, вот как бы, да. Потом все начинания, это все равно, во всех начинаниях есть какой-то риск. Все это было привезено из Узбекистана. Мы только краску для стен купили в Чехии. Кирпичики, вот это дерево, все деревянное, это все было привезено с Узбекистана. Как бы мы хотели удивить, да, как бы показать красоту всю, да, вот. Что бывает, что такое есть на свете. Мы здесь, в этом ресторане, мы с нуля все делали сами, мы столько любви сюда вложили, мы все это делали с любовью, очень много через что прошли, что здесь было раньше и что потом бы это произошло. Совсем по-другому. Мы картины привезли, то есть не фотообои, а это в Узбекистане вручную написали, нарисовали эти картины красками, мы их завернули, свернули, привезли, просто наклеили. То есть все здесь такое настоящее здесь. Люди работали очень долгое время вот над этими работами, как люстры, как у нас одна дверь, только 12 людей, 12 человек работали над этой дверью вручную. Тоже вот эти, видите, картины, как бы, да, вот Самарканд, древний город. Это тоже, это все вручную все рисовалось, вся вот эта керамика, это все делалось вручную.
В целом же антураж продуман довольно честно, качественно и бесхитростно, а кухня максимально приближена к идентичной красочной гастрономии солнечного Узбекистана, насколько это возможно в условиях Чехии.
Идея вообще об открытии узбекского ресторана в Праге, это была уже давно, как бы мы сюда приехали с семьей, и хотелось бы, чтобы, во-первых, чтобы узбекская культура развивалась, потому что узбекская кухня, насколько вы видите, она очень такая вот... Вкусная, калорийная, богатая. Ориентируемся на людей, на всех. Потому что чешский народ тоже, я как видел, они любят такую еду с соусами, там, с мясом, с таким. Они как бы... У меня вот есть братья, которые живут в Москве, да? Они перед открытием, когда я говорил, что мы собираемся открывать узбекский ресторан в Праге, они первым делом сказали, не опозорь узбекскую кухню.
Расстояние от Праги до Ташкента почти 7 тысяч километров. Тем не менее, рис и специи, зиру, барбарис, горох для плова узбеки привозят с родины.
Каждый день у нас головная боль по поводу шашлыка, потому что многие постоянно приходят, почти каждый, спрашивают шашлык, во-первых. Мы пробовали шашлык готовить на нашей кухне. Когда его готовишь, большой дым идет, запах большой. Мы на кухне попробовали, здесь вообще был туман, поваров не видно. На улице как бы здесь нет понятия мангала, то, что шашлык готовишь. Нам разрешают как бы барбекю, но они говорят, чтобы с мяса не капал сок на уголь.
Даже то немногое, что далекому от Узбекистана человеку известно о традициях этой страны, связано с кухней. Варить сумаляк, кашу из проросших зерен пшеницы, женить чай – это трехкратное переливание из заварочного чайника в чашку, или есть лежа.
Сумаляк, но он постоянно не готовится, это только на праздник весны, Навруз, это как бы восточный Новый год. Он, этот праздник происходит 21 марта. Мы обязательно, у нас в планах этот праздник здесь как бы осуществить, здесь его отпраздновать. Постараемся тоже сварить его сумаляк, чтобы все попробовали в Чехии, чтобы в Праге, чтобы попробовали наш сумаляк. Он очень вкусный, он очень полезный, это как бы традиционное наше. Это собираются женщины, они всю ночь его крутят, варят, загадывают желания, внутрь забрасывают камни. Эти камни потом раздаются маленьким детям, там, женщинам. То есть этот камень потом приносит как бы удачу. Вообще легенда об этом блюде, о сумаляке, такова, то, что в древности в Узбекистане была такая вот, ну, как бы бедные семьи, у которых много денег не было на еду, там, мать нашла там своего ребенка нечем было кормить, она нашла вот эту траву, вот эту проросшую, вот эту вот, и как бы она там компоненты все, и получилась вот такая вот, такая вот каша, вот такая вот сумаляк такая. Но обязательно еще вот 21 марта, дай бог, мы постараемся это все сделать, попробуем, все увидите. Вот такие вот кровати, они называются топчан, да? Они из древности, вот наши предки, наши деды, как бы по традициям всегда кушали, ужинали, обедали вот не за столом, а вот на такой кровати.
А это удобно ли уже развести?
Ну, мне, например, мне неудобно. У меня ноги начинают. Это, знаете, но многим очень они любят сидеть. По сей день, до сегодняшнего дня, обязательно в узбекской настоящей семье существует вот такая вот кровать. Она стоит или то ли на улице, то ли в доме. Ну, кушают люди за столом, за стульями, но все равно она есть, как бы они отдыхают потом на ней. Вот у нас сейчас обновление меню было. Мы добавили кое-какие блюда сюда. Мы добавили сюда бишбармак. Есть шолпылдок, есть бишбармак. Тоже неплохо, знаете. Конечно, очень было бы хорошо, если бы мы могли бы овощи завозить сюда наши, юсуповские, помидоры, вот, да, например, да, арбузы, дыни наши, это все в планах, и как бы, знаете, вот, есть зачем жить, да, вот, да, в будущем, да, чтобы думать, чтобы работать, чтобы это все добивать.
Это была беседа с хозяином первого узбекского ресторана в Чешской Республике под названием «Самарканд» Адилбеком Камаловым. На этом я почти прощаюсь. Пишите нам на адрес russkisobakaradio.cz и заходите к нам по интернет-адресу www.radio.cz. Наш почтовый адрес не изменился. Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага, Чешская Республика. Сегодня в выпуске вы слушали Антона Каймакова, Асю Чеканову. За звукорежиссерским пультом была Дагмара Хлиткова, за звукооператорским Павел Кагоун. В студии же с вами была Катерина Прокофьева.